Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии. Лев Гумилев. Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Вся овощь огородная поспела. Дети носятся, кто с репой, кто с морковкой. Подсолнечник лущат. А бабы свеклу дергают. Такая свекла добрая. Точь-в-точь сапожки красные, лежат на полосе. Это Некрасов, отрывок из знаменитой, известной всем со школьной поры поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Так поэт видел август. Может быть, у многих самый любимый месяц в году, завершающий месяц лета. Этот месяц радует нас теплом, яркой солнечной погодой. В народе про месяц август говорили: это густоед, хлебосол, когда все вызревает и поспевает, всего вдоволь. Это месяц жатвы, грибов, ягод. Древнерусское название месяца августа – серпень, ведь раньше хлеб жали серпом. Отсюда и название месяца. Народная пословица гласит: в августе серпы греют, вода холодит. Месяц, когда можно питаться одними арбузами и дынями, кто любит, конечно. Не самый голодный месяц в году. Хотя голодом в последнее время мир активно пугает. На мировых площадках разных саммитов и конференций все чаще слышны заявления о том, что миру грозит настоящий голод. Всему виной, как считают в ООН и других организациях, двухлетняя коронавирусная пандемия, сильные засухи и военный конфликт на Украине. По оценкам ООН, число голодающих в мире может вырасти на 8-13 миллионов человек уже в 2022-2023 годах. Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 миллионов человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения. Частота 94.8 FM, радио «Говорит Москва», программа «Соседи». У микрофона Сергей Кузовников. Со мной в студии начальник отдела стратегии экономической политики Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии Андрей Пантелеев и генеральный директор компании Love Solution, эксперт в области агрологистики Андрей Хлус. Добрый вечер, коллеги, и добрый вечер, радиослушатели.
Добрый вечер.
Андрей Михайлович, допускаю, что часть наших слушателей не сталкивалась до сегодняшнего эфира с тем, что есть такая сфера логистики, сфера деятельности, как агрологистика. Хотя полагаю, что это самым непосредственным образом связано с тем, как плоды труда сельхозпроизводителей оказываются на прилавках и далее на наших тарелках.
Да, все верно, Сергей, но само понятие агрологистики, оно достаточно молодое. Начал этой темой заниматься в 2009 году, до этого около 20 лет я занимался обычной логистикой. И вдруг увидел такую сферу, которая совершенно не развита, в которой много чего непонятного, которой приложить обычные технологии и методы логистики оказалось не совсем правильно. В 2009 году к нам обратилась РЖД с задачей организовать цепочки поставок для системы бортового питания. И оказалось, что многие звенья этой цепочки скрыты, они оборваны, они непонятно как складываются, и здесь нужен системный подход.
Прошу прощения, место логистики, место рождения агрологистики – вагон-ресторан, получается?
Ну да, потому что нам важно понимать, куда приходит вся цепочка от сельхозпроизводителя к конечному потребителю. Она может приходить через торговые сети, через рынки, напрямую через каких-то частных производителей, но может приходить через систему питания, то есть через рестораны, через хорику там, и так далее. Так вот, изначально понятие называлось, в тот момент мы сформировали понятие агропромпарки и первый проект сделали в 2011 году. Потом в России появилось понятие ОРЦ, где-то в году в 2014. Это оптово-распределительные центры. И тогда системно была поставлена задача со стороны государства организовать систему сбыта во все, помочь сельхозпроизводителям организовать систему сбыта без избыточных посредников, которые забирали основную стоимость. В 2016 году меня пригласили выступить перед Атамекен в Казахстане, и назвали вот это выступление...
Я
вот
просто семинар... для тех слушателей, кто не знает, Атамекен – это союз предпринимателей Казахстана.
Да. И назвали тему этой встречи, этого семинара «Агрологистика». Угу. И вот так впервые я в этом аспекте познакомился с этой темой, и этот термин, с этим термином, я познакомился с этим термином, уже как бы мне очень понравилось его как бы более широкое понятие, чем понятие системы оптово-распределительных центров, и я привез его в Россию и стал активно здесь развивать, потому что уже к тому времени было понятно, что концепция ОРЦ плохо развивается в России, и она не совсем как бы полностью описывает всю систему. Мы попозже, может быть, на эту тему поговорим. Вот. И потихоньку в течение какого-то времени взаимодействия с Минсельхозом, с Минпромторгом, с различными ассоциациями, которые в эту тему были вовлечены, вот этот термин вошел в практику. И теперь все хорошо понимают два таких главных термина, которые на нашем пространстве экономическом активно используются. Первый термин – это агроэкспорт, он даже звучнее стал в сегодняшние дни. Вот, и агрологистика, как более широкое понятие.
То есть, значит, местом рождения идеи ОРЦ стала Россия, местом рождения термина агрологистика стал Казахстан. Но ведь, я так понимаю, это не потому, что это так случайно получилось, а потому что на пространстве постсоветском, евразийском пространстве достаточно общая проблематика в этом отношении, в отношении продовольствия, их поставок, хранения и так далее.
Ну да, проблемы общие, они на самом деле не только на нашем экономическом пространстве, это проблемы мировые. Дело в том, что Всемирная организация, агропромышленная организация, назовем ее так, ФАО, да, ну, да, ее ФАО. Так сокращенно называют, известное сокращение, такая аббревиатура, утверждает по ее исследованиям, что свыше 30% продукции, которая производится в мире, теряется. То есть, представьте себе, что вот мы научились таки производить, и мы можем производить разные виды сельхозпродукции, но при этом донести до наших потребителей мы можем только 2/3 максимум.
Остальное оставляем по дороге.
Остальное где-то по дороге теряется. В развивающихся странах это как бы на пути до торговых сетей, до как конечного потребителя. А вот в европейских странах есть проблема большая, серьезная, это потери уже на столе потребителя. То есть большое количество еды, люди нерационально закупают питание, очень много. Кто этим грешен, пусть признается, выбрасывается из холодильника. Вот, поэтому проблема... Питание – это проблема глобальная, это проблема мировая, и в ней есть две части. Первая – это уметь выращивать, и на это в основном было направлено внимание всех государств, и, конечно, за последние несколько лет, за последние десятилетия и в России, и в Казахстане, и в Белоруссии, значит, были сделаны достаточно большие усилия для поддержки сельхозпредпринимателей и усиления как бы производственной базы. Так же, как и во всем мире, известно, что все государства поддерживают своих сельхозпроизводителей. То есть, более-менее мы по возможности наших как бы ресурсов научились выращивать все виды продукции. Есть еще куда развиваться, но тем не менее мы... умеем. А вот дальше начинаются потери. И там, где начинается сбор урожая и до конечного потребителя, это и есть та тема, которую мы называем агрологистикой.
Андрей Алексеевич, вот начну с вами с такого, может быть, абстрактного, но конкретного вопроса. А вот мешает ли что-то, допустим, астраханским арбузам попасть в Тюменскую область, а, допустим, к зеларгинским рисоводам свою продукцию поставить, ну, в Тюмень? Вот законодательно, не знаю, барьерно, какие-то есть вот вообще препятствия для этого или нет? И просто, но продукция все равно не поставляется.
Вопрос, с одной стороны, сложный, точнее, ответ на этот вопрос может быть и сложным, и простым. Согласно законодательству Евразийского экономического союза, у нас формируются и уже по большей части сформированы единые рынки товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Особенно то, что касается товаров, у нас преград для движения, для торговли нет. То есть у нас нет таможенных границ, у нас нет санитарных, фитосанитарных барьеров, то есть грузы свободно передвигаются по территории стран Евразийского экономического союза. Вот, соответственно, документы, в частности, технические регламенты требуются, если ты получил документ в одной стране, то он действует во всех остальных странах Евразийского союза.
Извините, сейчас сразу не поправлю, уточню. Очень часто приходит информация, допустим, от Россельхознадзора, что какую-то партию какого-то товара не прошла, так сказать, за границу. Это связано только с отсутствием документов, а не с отсутствием каких-то препятствий на государственном уровне. Ну, допустим, она не сертифицирована должным образом.
Возможно, возможно. То есть, вот эти такие случаи, они могут быть вызваны, да, либо неполным комплектом документов, если сам там, участник внешнеэкономической деятельности, да, или производитель, соответственно, что-то с документами не дополнил, либо, может быть, Россельхознадзор обнаружил какую-то там инфекцию, да, я не специалист, да, в сфере сельского хозяйства, да, возможно, там какие-то там жучки, паучки, которые могут нанести вред здоровью, и, соответственно, безопасность продукции не подтверждается.
Мы понимаем частный случай, но в данном случае глобально нужно понять, что препятствий нету.
Препятствий нет.
Да, то есть, эта проблема возникает на стороне сельхозпроизводителя, неважно в какой стране, то есть, главное, что сертификаты и декларации, которые должны готовиться сельхозпроизводителям, они синхронизированы между странами. И поэтому, если мы проходим все вопросы по сертификации продукции в одной стране, она свободно будет двигаться в другую с точки зрения документооборота законодательства.
Ну вот, кстати говоря, я бы хотел добавить, что не все предприниматели, сельхозпроизводители, в частности, знают вообще о такой возможности. Да, вот мы в последнее время довольно часто общаемся в регионах, да, с предпринимателями, с региональными властями, и, к своему удивлению, да, за уже 10 лет существования Евразийской комиссии люди на местах не знают, что можно свои товары повезти там, в Российскую Федерацию, там, например, из Казахстана, из Армении, и спокойно реализовывать на тех же условиях, что и российские производители, российские продавцы. Бытуют даже какие-то такие легенды, для меня ну, вообще непонятно, что вот мне предприниматели из Армении говорили, что если ты хочешь в Россию ввести товары, продавать, ты должен заплатить какой-то дополнительный налог и брать какие-то дополнительные справки еще на местах, и поэтому это останавливает от развития торговли.
Но это не случайно, что власти на местах или некоторые руководители могут пытаться пользоваться незнанием и, да, и придумывать справки.
Но... Не, возможно, что здесь еще есть роль посредников, которые держат вот интервал между и вот занимают вот эту нишу между сельхозпроизводителями и каналами сбыта, назовем это так, розничными сетями и так далее. То есть они, в общем, получают свой доход и, впрочем, и несут свои риски как раз между сельхозпроизводителями. И в каком-то смысле даже они заинтересованы в том, чтобы выкупать у как бы, крестьянина продукцию, чтобы он сам не выходил на внешние рынки. Понятно, что крупные сельхозпроизводители как в России, так и в Казахстане решают эти вопросы, и в отношении крупных сельхозпредприятий этих вопросов нет. Они уже активно работают во всех сферах сельского хозяйства с каналами сбыта. Наши российские крупные розничные сети хорошо работают с казахстанскими предприятиями по фруктам и овощам и мясу. А вот, с другой стороны, крупные казахстанские ритейлеры, как «Магнум», ну и другие, может быть, я там не всех помню, вот, также работают, например, по таким культурам, как картофель в России, да, то есть понятно, что здесь есть уже как бы отработанные. Но важно, обращая внимание на эту тему, понимать, что во многих сегментах, например, растениеводство там во фруктах и овощах, до 80 и более процентов производится мелкими и средними предприятиями. То есть, не крупными садами, да, это вот как раз и фермеры, и как бы маленькие предприятия в Казахстане, в Шымкентской области. Не знаю, как правильно, Шымкентская.
Шымкент, Южно-Казахстанская область.
Да, Южно-Казахстанской области. Да, это маленькие как бы крестьяне, которые маленькие фермеры с небольшими наделами, которые сами хотят выращивать и тут же продавать. Вот, поэтому и они формируют большую часть, вот в своем сегменте, например, там, бахчевых культур, большую часть продукции, производимой в Казахстане.
Но они, получается, менее защищены или менее информированы, да?
Абсолютно понимаю, верно. Да? Вот поэтому мы сейчас с Евразийской комиссией и обратили внимание на регионы. То есть, первый этап, да, создания Евразийского союза, вот отмена таможенных границ, формирование общих рынков как раз и принесли основные выгоды для крупных сельхозпроизводителей, да, то есть открыли доступ к сетевикам, к оптовикам, вот, а что делать мелким производителям, да, то есть в Евросоюзе их активно поддерживают, да, есть общие платформы, есть сбытовые каналы уже налаженные, да, и региональная власть, и наднациональные органы, они очень эффективно работают в этом направлении. У нас все только-только начинается. Да, и вот мы буквально недавно были в Армении, делали как раз такой региональный форум, не в Ереване, как обычно сейчас, да, а вот город Капан, Сюникская область, это на границе с Ираном, вот, и нам вот сделали такую выставку, то есть предприниматели, в большей части как раз сельхозпроизводители, представляли свой товар и рассказывали вообще, как они продвигают. И к нашему удивлению, мы обнаружили, что, ну, во-первых, товары очень высокого качества, и они активно идут на экспорт в Евросоюз, США, в Азию, но не идут в страны Евразийского союза. То есть, например, там предприниматель, он выращивает спаржу, а у него на руках сертификаты экопродукции Евросоюза. Вот. Он также в США отправляет. Ну, то есть, а почему эта продукция высококачественная, вкусная, а она не поступает в Российскую Федерацию?
Ну, возможно, там за нее готовы дороже платить, чем у нас.
Вы знаете, мы спрашивали по ценам, в принципе, приемлемые. То есть, та же европейская спаржа, которая у нас есть в сетевых магазинах, она дороже. Вот. Тут, наверное, вопрос больше к вам, что, наверное, здесь имеет место там, регулярность поставок, наверное, какую-то стандартность товара, да? Может быть, это имеет значение?
Ну, я соглашусь, что, ну, с моей точки зрения, наверное, одна из самых больших, наверное, я так скажу, агрологистика отличается от стандартной логистики, вот, которую мы привыкли понимать под задачами перемещения каких-то упакованных индустриальных грузов, имеет два больших отличия. Первое, она очень сильно завязана на вопрос качества товара, и второе, его цен. Основная как бы проблема, которая возникает у сельхозпроизводителей на местах, они не понимают, какие оптовые цены есть в Москве. То есть, поставляя на рынок Москвы, они ее не видят. Как на сегодняшний день работают поставки из стран экономического сотрудничества, значит, содружества? Крестьянин или посредник, который выкупает у него продукцию, рискует, поставляя продукцию, ну, скажем, в Москву на Фудсити. Он не знает, какая через 5 дней будет цена в этот момент. Он может предполагать, но в этот момент цена на Фудсити очень волатильна. Индексы не публикуются. Все, что мы знаем о ценах сделки на как бы рынках, оптовых рынках Москвы, они передаются только через сарафанное радио. Это одна из серьезных проблем, которая озвучивалась и в России, и в Казахстане. Я думаю, что одна из тем, которая как раз вот недавно стала серьезной темой для формирования вот единого оператора для агроэкспорта. Вот сейчас такая тема заявлена. Вот. Это мы не понимаем, у нас нет системного понимания оптовых цен на наших рынках. Соответственно, крестьянин все время рискует, да, или посредник, который у него выкупает продукцию, он может, привезя продукцию в другой дальний регион, получить хорошую выгоду или проиграть, да, и получить большие минуса. И первая, как бы, проблема, которую я вижу, это проблема, значит, цен, потому что для того, чтобы двигалась торговля, нужен принцип вытягивающей цены. То есть, если крестьянин или посредник в Армении, торговый представитель в Армении, видит, что на рынке Москвы сделки совершаются по вот такой цене, он будет с удовольствием туда отправлять продукцию. Если он не видит цен и их динамики, соответственно, для него это большие риски. И вот это, мне кажется, один из, как бы, драйверов, одна из задач, которая стоит перед межгосударственными, как бы, органами и государствами. Это все-таки и для государства это важно, для Минсельхоза, Минпромторгов и МТИ в Казахстане, это понимать оптовые цены. Это очень серьезный вопрос. Дальше все технические вопросы будут вытягиваться, потому что эта торговля, она нацелена на получение, как бы, прибыли от торговой деятельности. И когда ее нет, все, мы, как бы, это нарушается. Второе, это, конечно, как только мы видим, что вот этот канал работает и так далее, в нем возникают уже хорошие технологические наработки и решения. Понятно, что есть небольшие частные оптовики, которые поставляют из-за Армении продукцию на Россию. Логистика из Армении в Россию такая же, намного проще, но такая же сложная, как из Армении там в США, да, как вот пример вы приводили. Тем не менее, она дешевле, она понятнее, но эти каналы не проработаны, они не наезжены, да, то есть, как бы, все равно существуют некие, ну, скажем, вот эти риски, да, которые давлеют и в том числе на транспортную логистику и так далее. Вот, так что для того, чтобы не просто экзотически поставлять там спаржу из Армении в США, да, то есть это, я думаю, что тоже такая, как бы, экзотическая поставка, а сделать массовые поставки и помочь действительно сбывать прекрасную продукцию, те же там золотые абрикосы, значит, из другие косточковые культуры из Армении в Россию и в соседний Казахстан, нужно четкое понимание для производителей и, как бы, оптовиков цены на этих рынках.
Ну, я так понимаю, ЕЭК видит этот вопрос, и создание такой системы информирования, как раз-таки помощи для предпринимателей и региональном уровне, и предпринимателей на частном предпринимательском уровне, видимо, есть задачи для комиссии, для того, чтобы их стыковать и создавать систему, где они все это могут видеть. Но мы же это можем видеть с помощью, там, на биржах нефти, газа и так далее.
Ну, если говорить о ценообразовании на сельхозтовары, то этим занимаются мои коллеги, да, вот я не могу прокомментировать данный вопрос. Вот, я бы хотел единственное вот отметить, Андрей, вот вашу мысль, вы вот сказали про цены в Москве, вот, но все-таки Москва – это не Россия, да, если мы будем говорить про межрегиональное сотрудничество, что, может быть, какому-то региону Казахстана проще поставлять продукцию в приграничные регионы, и там цена более понятна. Вот, то есть там есть объемы постоянно, это не Москва, которая, ну, контролируется, регулируется там различными крупными игроками, да, и цены непонятны на том же рынке, вот этом
Фуд-Сити,
да. Хотел сказать садовод. Поэтому здесь тоже надо иметь в виду, и мы хотим наладить именно горизонтальные связи между регионами, чтобы не было излишней централизации, там, регионы, столица, или там регион, там, какой-то крупный мегаполис. Вот, и именно в этом, может быть, заключается основная идея поддержки малого, среднего бизнеса вот в этой сфере, именно в налаживании горизонтальных связей между регионами. И вот, да, отвечая на ваш вопрос, да, может быть, ценообразование будет следующим шагом. А сейчас, вот, собственно, мы 2 августа приняли рекомендацию коллеги комиссии, где перечислили мероприятия, как раз которые направлены на активизацию межрегионального сотрудничества. И могу вам сказать, что среди них большая часть направлена на создание общих площадок которые как раз и помогут обмениваться информацией по проектам, по ценам, по возможностям, организовывать встречи между представителями регионального бизнеса, региональных властей разных регионов стран Евразийского союза. И мне кажется, именно здесь главное, то есть узнать друг о друге. И, ну, кроме этих вот вопросов, конечно же, мы предусмотрели и механизмы финансовой поддержки, вот, и механизмы продвижения как раз региональных инвестиционных проектов.
Мы продолжим наш разговор через несколько минут после выпуска новостей на радио «Говорит Москва».
Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи».
Мы возвращаемся в студию программы «Соседи» после выпуска новостей на радио «Говорит Москва». Со мной в студии начальник отдела стратегии экономической политики Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии Андрей Пантелеев и генеральный директор компании «Love Solution», эксперт в области агрологистики Андрей Хлус. То, о чем мы начали говорить, оно на самом деле находит понимание и... Я так понимаю, руководство наших стран. Я хотел сейчас поставить фрагмент выступления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на 6-м Каспийском саммите в Ашхабаде, когда он как раз говорил о продовольственной безопасности и как страны и государства могут эту проблему решать.
Кроме того, Казахстан обладает потенциалом для увеличения экспорта мясной и молочной продукции. Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками. В Казахстане началось строительство современных оптово-распределительных центров с технологически развитой системой складирования, хранения и реализации продовольственных товаров. Системная интеграция этих центров с прикаспийским продовольственным хабом мог бы открыть новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей. И самое главное, обеспечить надежные гарантии сбыта всей поставляемой продукции.
Андрей Михайлович, по большому счету, Токаев сейчас сказал о том, о чем мы говорили в беседе, что сельхозпроизводитель должен знать, что его продукция и по какой цене она будет сбыта. Если я могу ошибаться, тогда меня поправите. Но, по-моему, вообще идея ОРЦ, оптово-распределительных центров в Казахстане, возникла из практики, что россияне, заинтересованные в получении продукции, они форвардно закупали, платили деньги казахстанским сельхозпроизводителям, зерно, хлеб, да, или там мясо, молоко, Северный Казахстан богатый этим, и будучи уже уверены, заплатив деньги, они получали урожай, который могли реализовать на своем рынке, и то же самое казахстанский производитель, уже получив деньги, он знал, что у него есть четкий, грубо говоря, заказ на продукцию, и эта идея, она, которая началась из частной инициативы, она и превратилась, по большому счету, в идею создания большой, уже крупной, из 24 в Казахстане, насколько я помню, центров вот этих ОРЦ, которые должны решать вопросы на рынка, ну, гарантированно и по нормальным ценам, самое главное.
Ну да, как раз это продолжает вот эту идею, концепцию, о которой говорил Андрей, о том, что нужны места встреч производителя, сельхозпроизводителя и покупателя различных каналов. Это и есть рынок, да, как бы мы его ни называли, в Европе это называется оптовый рынок, оптовый продовольственный рынок или... рынок сельскохозяйственной продукции, неважно. В России это назвали оптово-распределительным центром, скорее по соображениям отнести это к Минсельхозу. Сейчас в России развивается новое понятие оптовый продовольственный рынок, уже под эгидой Минпромторга. Вот, в Казахстане действует достаточно хорошо продуманная программа оптово-распределительных центров, трехуровневая, в которой на верхнем уровне стоят крупные распределительные центры, ориентированные на снабжение крупных городов, и в том числе, ну, конечно, там нужно выделить отдельные хабы, как сказал президент Токаев, для межгосударственных, как бы, таких товарообменов, что ли. Вот. И, собственно говоря, одна из проблем, на которую тоже Токаев недавно обратил внимание, что эта программа... Да, еще два уровня, да, это уровень такое оптовое распределение и уровень заготовки, да, это уровень хранилищ. Но, как недавно обратил на это президент Токаев, программа в Казахстане не очень хорошо развивается, точнее, как бы гибнет в каких-то волокитах. Главным образом, я думаю, что это связано с двумя факторами. Первое, программа начала развиваться с крупных, сверху вниз, то есть сначала строится и планировалось построить и развивать крупные ОРЦ, распределительные центры, которые будут снабжать города и работать на экспортные поставки, а потом типа доберемся до хранилищ и так далее. Но вот так вот и не получается работать.
Телега,
то есть, да, то есть получается, что, ну, вот, например, в Караганде построено, запущено вот из новых таких объектов крупный оптово-распределительный центр, он не заполнен. А старый Алтын-Орда, значит, в Алма-Ате по-прежнему активно работает, но вне этой системы.
И влияет на соформирование цен, по большому счету,
и
на половину рынка
Казахстана.
Да,
и влияет деструктивно порой,
безусловно.
На формирование цен.
Потому что является монопольным таким хабом.
Собственно говоря, поэтому я бы обратил внимание на следующее. То есть, сейчас, как вот тоже мне показалось это вот в... В вашем ведомстве этим на это обращают внимание, в нашем диалоге это уже возникло. Я бы обратил внимание на заготовительную часть этой цепочки. Наша задача очень важная, как раз создать ту систему заготовительной как бы агрологистики, когда она должна быть веерной. Есть опыт турецкий, есть опыт индийский, когда работают небольшие предприятия, которые принимают продукцию, потом они по цепочке передают вверх, где у нас уже возникает инфраструктура консолидации группы, грузов и хранения долгосрочного и последующей передачи на вот такие распределительные центры. Потому что если мы построим инфраструктуру сбытовую, но не заполним ее товаром, то, соответственно, как бы она работать не будет. И как мы уже сегодня обсуждали, крупные сельхозпроизводители уже выстроили, уже воспользовались вот теми возможностями, которые предоставляется нашим экономическим содружеством. А основной производитель, мелкие фермеры, не могут попасть в эту систему. Поэтому вот строящиеся новые ОРЦ, они не заполняются. Поэтому, с моей точки зрения, первый очень важный шаг, который нужно сделать и в России, и в Казахстане, чтобы эту концепцию агрологистики, развития оптово-распределительных центров, как бы мы ее ни называли, развивалась, это обратить внимание на закупочную как бы агрологистику, на развитие кооперации сельскохозяйственной, по-прежнему она достаточно слабо развита.
Кооперации межгосударственной, межрегиональной?
Кооперации нет, кооперации сельхозов, кооперации с бытовой кооперацией фермеров, да, которые позволили. Второй аспект – это увязать политику субсидирования крестьян с передачи продукции в эту систему агрологистическую, то есть это создание некой как бы системной работы, системной политики между вот этим оптовым звеном агрологистикой и политикой Министерства сельского хозяйства, которая на сегодняшний день субсидирует крестьян по другой логике. Угу. Большей части это связано с их производством, нивелированием рисков сельхозпроизводства, там,
погодных,
поддержкой,
да,
поддержкой там, закупки техники и так далее. Но это как бы позволяет крестьянам выращивать, но никак не связано с товарной стороной, да, то есть какая часть из выращенной продукции становится товаром, да. Вот, поэтому если мы увязываем ту как бы продукцию, которая попадает в систему вот этой общую систему заготовительную, да, то есть не выкупается, а попадает в систему, она и попадает под систему субсидий. Сдал ты на заготовительном, или как бы разместил ты на заготовительном пункте там 1000 тонн своей продукции, получил субсидии как бы, соответственно, той продукции, которая попала в торгово-распределительную систему, управляемую государством, вытягиваемую государством.
Мотивированную, да, в данном случае, да.
Ну, и третий вопрос, который мы тоже сегодня обсуждали, это вот ты говорил, что для крестьяна это очень важно, нужен заказ. То есть во многом и в Казахстане, и в России есть очень большой сегмент рынка, который вытягивает, управляется государством и вытягивает на себя сельхозпотоки. Это социальное питание. Это все виды как бы больниц, школ, госпиталей. Это крупные государственные предприятия. Они закупают и потребляют большое количество еды, продуктов питания. И, соответственно, на это есть возможность влиять государством. А вот эти как раз инфраструктурные объекты от заготовки до распределения, они могут создать независимый барьер по контролю качества и как бы конкурентности цены.
Ну, кстати, вот про цены, Андрей Алексеевич. Допустим, в Казахстане совсем недавно было некое напряжение у бизнес-сообщества по поводу того, что российский сахар, либо российское зерно идет в Казахстан, сбивает очень сильно цены, соответственно, местным производителям становится это все невыгодно, и в данном случае то сотрудничество, кооперация, которое мы как бы должно было вытягивать, оно в данном случае, наоборот, немножко губит. Вот эти вопросы как-то контролируются и как-то оттягиваются, эти темы пересматриваются, чтобы сотрудничество государств и открытые границы способствовало тому, чтобы как раз-таки объемы производства и продажи росли не только у одной стороны. А я не говорю о протекционизме, когда, допустим, какие-то товары не пускают на рынке. Это ладно, это местные власти балуются. Что в данном случае можно делать и как можно сделать, чтобы не было как раз-таки таких напряжений из-за того, что у соседей хороший урожай, и этот урожай поставлен на твой рынок. Соответственно, тебя убили, у тебя нет денег уже на производство следующего урожая, допустим.
Вопрос, на самом деле, очень острый. Он у нас обсуждался на самом высоком уровне. Но здесь можно отметить несколько моментов. Ну, во-первых, у нас общий рынок, он конкурентный. И мы изначально, когда, собственно, разрабатывали законодательство по единому рынку, говорили, что люди будут там голосовать ногами, а предприниматели рублем. Да, поэтому кто более успешный, конкурентный, тот и выигрывает. Да, бывают такие ситуации, когда какие-то рынки закрываются внешние, да, или там большой урожай, как вы говорите, и тогда цена на какой-либо товар, сахар – это чувствительный товар, она может снижаться, и, соответственно, возникают такие острые моменты. Но для этого в Евразийской экономической комиссии есть площадка для координации действий наших стран, и поэтому министры сельского хозяйства, министры Евразийской экономической комиссии собираются и решают этот вопрос. Благо, это крупные производители, и с ними можно договориться. Вот, поэтому все это решается на консенсусной и взаимовыгодной основе. Поэтому проигравших сторон быть не должно. Или там сильного проигрыша какой-либо одной стороны. То есть мы работаем на интеграционный успех, скажем так, всех пяти стран. Я бы хотел, кстати говоря, вот коллеге Андрею Михайловичу поддержать его вот тезис вот в части обязательства закупки производимых товаров. В Китае действует такой принцип. То есть китайские фермеры получают льготные кредиты, субсидии взамен на продажу выращенных товаров государству или в сети по какой-то фиксированной цене. То есть фермер знает, что определенный объем товаров у него купят, и знает, сколько он получит.
Гарантированно.
Гарантированно, да. И мне кажется, это очень важно. И в Евразийском экономическом союзе для наших мелких производителей, да, средних, знать, что какая-то часть товара будет гарантированно попадать в те сети, да, в те вот оптовые цены, ОРЦ, да, которые мы будем производить. И, соответственно, он будет уверен в завтрашнем дне. Вот, сейчас, конечно, этот вопрос больше открыт. Но мы в этом направлении, естественно, будем работать.
Ну, вот продолжая эту тему, это очень важная тема. Это, на самом деле, вот управление государством, управление ценой на сельхозпродукцию. То есть, в принципе, это одна из функций Министерства сельского хозяйства. И, как вот Андрей сказал, есть площадка, где можно договариваться. Важно, чтобы мы эти цены видели и чувствовали. Я повторю все-таки вот эту тему как бы ощущения. Когда мы говорим про сахар, зерновые и масличные культуры, это биржевой товар, да, это биржевая продукция сельского хозяйства. И мы через биржи соответствующие видим эти цены. И вот как раз вот эти диспропорции, которые могут возникаться, и есть тот предмет, который можно, может обсуждаться на вот этих межправительственных встречах и совещаниях. И это правильно. Вот. Поэтому как только мы видим вот эту цену, есть площадка. И в любом случае у государства есть вот это, уже сейчас, уже сегодня есть инструменты и есть задача управления ценами. Главное, чтобы вот как мы сегодня как раз вышли солидарно к общему выводу, нам нужны больше смотреть на правильный опыт, когда мы субсидируем не гектары земли, да, не тонны выращенной продукции, а тонны продукции, которые попадают в распределительную систему. Как уже сделано на примере вот других стран, в частности Китая. Да.
Дружественные страны, да, надо ответить.
Да. Вот. Но главное, вот есть инструменты. То есть сейчас, на самом деле, вот, мне кажется, такой хороший период для того, чтобы все заинтересованные в этом стороны, а это и Министерство сельского хозяйства наших стран, и Министерство торговли наших стран, могли бы эти вопросы поднимать и активно обсуждать. Ну, еще и вопрос более низовых структур. В Казахстане, я знаю, есть очень хорошая система ДАМУ, которая позволяет как раз передавать тот опыт крестьянам, которые это самое. Я думаю, что вот это, что касается особенностей не России, например, Казахстана, есть уже инфраструктурная такая платформа, на основе которой вот эту заготовительную систему целесообразно развивать, потому что они чувствуют в каждом своем районе своих сельхозпроизводителей, они ощущают потребность не придуманной сверху какой-то избыточной инфраструктуры, а вот то, что реально нужно местным фермерам. И, соответственно, вот мне кажется, у Казахстана есть даже некое преимущество по вот развитию такой системы вот заготовительной, как бы входящей в введение продукции в эту систему. А России, конечно, нужно обратить внимание на, в общем, достаточно слабую, развитую систему остатков сельхозкооперации, которая, как бы, вот, как бы, к сожалению, не так хорошо развивалась вот последние годы, как могла бы.
Да, я бы еще, наверное, добавил, что и пандемия, да, и вот военные действия, да, они ограничили внешний приток сельхозпродуктов в том числе. И регионы стали более активно искать контрагентов в регионах стран Евразийского союза.
Обратились к соседям.
Да, то есть раньше они, скажем так, внимания на это не обращали, а сейчас мы прям заметили эту активность. И, с другой стороны, предприниматели, да, вот, например, в той же Армении, где мы были, они стали искать возможности дополнительно вкладывать там деньги в свое производство с учетом открывающихся ниш на российском рынке, там, на рынке Казахстана. Ну, вот, в частности, там, примеры, те цветы, которые там не поставляются сейчас из Голландии, да, или сложно идут из Латинской Америки, они выращиваются в Армении и поставляются на российский рынок. То же самое можно сказать и о косточковых культурах, да, там были перебои с той же там Испании, да, всякие персики, то есть они тоже замещаются не так быстро, не так, может быть, легко, вот, но, тем не менее, уже идут из наших дружественных стран, стран-партнеров по Союзу. А вот мы общались в том числе с производителями, правда, алкогольных напитков, да, вин, и интересовались, есть ли у них проблемы там допуска на рынок. Они говорят, проблем нет, есть вопрос узнаваемости. То есть, прекрасные вина, по многим качествам лучше там, европейских вин, там, вин нового света. Но никто не знает армянские вина, никто не знает там, казахстанские вина, например. И вот задача, чтобы там, российский потребитель, потребитель из страны ЕС узнал, что есть такой товар, он производится в Евразийском экономическом союзе, и он качественный. Может быть, один из вариантов, это вот как, там, например, в регионах там, сделано на Дону, или там белорусский продукт, сделать также вот, продукты там, Евразийского экономического союза, или сделать стенд, там, продукт Казахстана. Вот я сейчас с удовольствием стал покупать и часто встречаю, например, мучные и мясные изделия из Казахстана. То есть про армянские фрукты там, я не говорю, про белорусскую молочку тоже. Это тоже результат деятельности нашего Евразийского союза, ну и плюс внешняя среда нам, скажем так, тоже помогла, в кавычках.
Да-да, хорошая тема, поддержу ее, потому что вот сейчас очень целенаправленно на эту тему работает агроэкспорт в России. Он своей задачей ставит развитие как раз отношений с покупателями во всех как бы дружественных странах. Здесь, может быть, вот это тоже такая хорошая тема, потому что, когда мы видим красивый фрукт в супермаркете, хорошо бы его снабжать еще и пометкой страны производства. Mm-hmm. На рынке мы это видим. То есть, если мы приходим на рынок, нам бакинские там томаты, или там персик из Дагестана, или из Армении, или из Дагестана. Mm-hmm. Конкретное местоположение. Поэтому, в принципе, это такое тоже одна из задач. Вот вводить некую такую географическую привязку конкретного сорта продукции к тому, где он произведено. Это уже используется. Может быть, это как-то там посоветовать нашим розничным сетям на это обратить внимание. И это такой небольшой психологический аспект, но даст большое продвижение.
Это недорого.
Да, такой... это не потребует какой-то дополнительный. Они знают, у них есть эта продукция, когда они выкупают там, скажем, виноград тайфи, это среднеазиатский виноград. Понятно, что он растет там на юге Казахстана, в Узбекистане, значит, Таджикистане и так далее. Вот, соответственно, иногда этот сорт коррелируется с местом производства, но как бы в принципе неплохо было бы это явно указывать, и это будет очень как бы входить в сознание покупателей и формировать вот ту самую такую кроссграничную культуру вот в части потребления продукции, а для производителей самое важное это объемы и цены. А цены, как мы понимаем, уже сейчас достаточно благоприятные для сельхозпроизводства в тех странах, где эта продукция хорошо производится.
А как вот это вот можно скоррелировать или разобраться с понятием продовольственной безопасности? Когда мы говорим о нашей продовольственной безопасности, я так понимаю, что каждый думает о том, чтобы твоя собственная страна или твое государство было, или твой регион был прежде всего обеспечен необходимым набором продуктов питания, качественно, там, с долгом, сохраняемым и находящимся, и по нормальным ценам. И в то же время мы говорим как бы о продовольственной безопасности нашего пространства, о том, чтобы мы были защищены, чтобы наши потребители, жители наших стран не были лишены самых необходимых там, и, может быть, и каких-то желаемых продуктов. Как можно собрать? Потому что, с одной стороны, тут некая такая вот, давайте законсервируем, все будем для себя производить, но сами будем себя обеспечивать. С другой стороны, мы же все-таки сотрудничаем. Я посмотрел на цифры, допустим, там у Северного Казахстана, там с тем же Тюменской областью, у них... По-моему, в структуре торговли более 30% это как раз-таки продовольственные товары, то, что они межрегионально торгуют. Вот как это можно объединить? То есть, с одной стороны, быть полностью убежденным, что твоя страна, потому что все суверенные страны должны быть обеспечены продовольственным по нормальным ценам, и в то же время, чтобы сотрудничество этому не мешало, а как раз-таки помогало. Что для этого нужно делать? И делается ли?
Да, вопросы вот продовольственной безопасности, наверное, активизировались с момента пандемии. Угу. Хотя могу сказать, что Евразийская экономическая комиссия этими вопросами задавалась и ранее. И мы работали над концепцией продовольственной безопасности, о которой говорили главы наших стран. То есть задача такая, чтобы ни одна из стран не нуждалась не испытывала нужды в каких-либо продуктах, да, вот которых вы упомянули. То есть самые базовые, там мясо, молоко, пшеница. И почему возникла идея подумать о продовольственной безопасности на пятерых? В том, что у нас общий рынок, у нас нет барьеров, и поэтому те же продукты могут перемещаться из одной страны в другую, из одного региона в другого. Поэтому работа по достижению определенных пороговых показателей, да, собственно, по которым считается продовольственная безопасность, она и вошла как раз в работу ЕЭК. Угу. Более того, мы сейчас стали прогнозировать урожаи, да, прогнозировать сельхозпроизводство на пятерых, угу, именно исходя из контекста продовольственной безопасности. Да, но, соответственно, внешние ограничения, они нас подтолкнули этот вопрос более активизировать. Вот, наверное, Андрей Михайлович слышал про «Агроэкспресс», вот, да, проект на Евразийском экономическом союзе, вот как раз создание инфраструктуры вот этой, для перемещения транспортной, логистической, складов, рефрижераторов. Это как раз все в тему обеспечения продовольственной безопасности.
Я бы добавил, вот важно донести, что понятие продовольственной безопасности – это не только наличие продукции mm-hmm. вот, физической, да, и мы должны понимать, что это очень сложное, комплексное понятие. Собственно, наличие продукции в неком регионе – это есть такое понятие самообеспеченность региона, да, которое mm-hmm. говорит, что мы можем производить и так далее. И если поднимать и складывать это все как бы снизу вверх, как бы пойти в другом векторе направления, то сейчас стоит задача и перед Казахстаном, и перед Россией – это создание продуктовых, более детальная проработка продуктовых балансов на региональном уровне. Это понимание, что мы сегодня как регион производим, что мы экспортируем из нашего региона, но дальше, что мы можем производить, и что мы сможем как бы локально потреблять и с учетом роста благосостояния населения, и что мы сможем из нашего региона экспортировать.
Коллеги, к сожалению, наше время истекает. Я хотел напомнить нашим слушателям, что со мной в студии был Андрей Пантелеев, начальник отдела стратегии экономической политики Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии и генеральный директор компании Love Solution, эксперт в области агрологистики Андрей Хлус. Это программа «Соседи», радио «Говорит Москва». Мы встречаемся каждый вторник. У микрофона был Сергей Кузовников.